Эпилог. Стихи и напевы, рожденные в Акшоке, переписанные, заученные наизусть, распространялись в песнях вокруг. Новое слово, хранившее в себе тайны сокровища, летело по степи, как тихий ветер сары арка, медлительно и плавно веющий над ее просторы. Новые песни, никогда раньше не звучавшие в этих краях, летели на крыльях ветров, неся долгожданный ответ степям, вопрошавших сквозь многовековую молчаливую дрему. Голос нового племени, они летели, как вестники вешних дней. Не ушедшая зима породила их. Они являлись для наступающего лета с его новым цветением, с его возрождением. Эти песни звучали для тех, кто ищет новой жизни, новых просторов, для прозорливого ума, для чуткого сердца, для сильных и смелых, полных тревожных дум и готовых к борьбе. Стихи и напевы, рожденные в Акшоке, переписанные, заученные наизусть, долетели в песнях до Яралы. Хасен и Садвакас, сироты, когда-то взятые Абаем в городскую школу, каждый вечер читают здесь вслух переписанные ими строки. И у колодца, и за аулом, и у костра. Даркембай и другие жатаки, старые и молодые, без конца заставляют их читать стихи Абая. Давний старый друг его, Даркембай, понюхивая свой табак, придвигается поближе к юному грамотею и долго слушает его. «О, казахи мои, мой бедный народ, жестоким усом, небритым прикрыл ты рот, зло на левой щеке, на правой добро, где же правда? Твой разум не разберет». Так начинает свои стихи печальник народа Абай. И Даркембай видит перед собой его самого и верит ему. Грусть усталой старческой души сливается с печалью поэта. Дандыбай и Еринай просят прочесть их любимые стихи. «Хоть мы уже старцы, хоть мысли печальны, в нас жадность сильна. Беда, коль пойдут наши дети за нами, судьба их страшна. Не радость работы, а зависть и алчность вселились в сердца. Не подвиг нам важен, не труд нам приятен, а мзда нам нужна». Старики оживляются. Такие песни, рожденные правдой жизни, метко бьющие по давним врагам и насильникам, особенно радуют их. Что могут возразить на эти крылатые слова всякие такижаны, майбасары, уразбаи? Старики, послушав, просят повторить еще раз. Им уже мало чтения. Они требуют «пой, пой, как песню!» и заставляют юношей хором петь слова Абая. Правдивые слова, внятно звучащие в молодом стройном хоре, восхищают стариков. Какие слова, как сказано, по всем 62 жилам огнем пробегают, восклицают они. Ни один сын казаха не скажет то, что говоришь ты, Абай. Ты можешь сказать только ты, драгоценный мой, единственный золотой тополь в пустыне моей, в глухой равнине чутким рожденный, говорит Даркембай. Он говорит эти горячие слова за всех слушателей, в молчании внимающих стихам Абая. Стихи и напевы, рожденные в Акшоке, переписаны, заучены наизусть, поет, как песню, Мухаммеджан. Вчера весь вечер он провел в юрте Аспана, пел и читал. Чтобы послушать его, молодежь, аула и все соседи, прислужники, тесным кольцом облепили юрту снаружи и долго не расходились. Улджан давно не видела Абая. Материнское сердце ее тосковало. Она слушала стихи Абая, не замечая ни входящих в юрту, ни приезжающих гостей. Может быть, к ней, к матери, он и обращался с этими словами. «Вот я рядом с тобой». Говорю с тобой снова, обновленной душою, пойми, обновленное слово. Ее сын осуждал старых невежественных акынов, торговцев словом. Он как плетью хлестал тех, кто гонится за чинами. Беспокойней Табахты нет на свете рода. Хитрецы, дельцы, сутяги — вот отцы народа. Ульжан, удивленная и обрадованная, в глубоком молчании слушала стихи сына. Громкий, неудержимый смех Аспана, вдруг раздавшийся в юрте, словно разбудил его. Аспан по своей привычке слушал молча, не шевелясь. До сих пор он не вымолвил ни слова, не сказал, хорошо ли это или плохо. А сейчас он вдруг шумно расхохотался, указывая на Такижана и его друзей, сидевших с надутым видом за чашками кумыса.
Вот, вот они сидят!
Сквозь хохот повторял он.
Это о них сказано, в точности. Беспокойней Табахты нет на свете рода. Хитрецы, дельцы, сатяги — вот отцы народа.
Рядом с Такижаном сидели Жиренше и Уразбай. Только теперь, взглянув на этих троих, Аспан понял смысл многих стихов Абая. Увидев, что и эти стихи, и слова его обозлили их, Аспан рассмеялся еще громче. Теперь видно было, что он просто издевался над ними, вдруг превратившись в того неукротимого шалуна, каким был в детстве. «Что с тобой, Аспан? Скалишь зубы, как мальчишка!» Недовольно буркнул Жоринша. Но Аспан заговорил еще задорнее.
«Вот всем Табахты больших сутяг, чем вы трое, поищи, не сыщешь, ведь у вас таба и бьет палкой по голове. Эй, Жиренше, сознайся честно, разве не правда?»
Ульжан сочувственно усмехнулась, а потом погрузилась в свои думы. Когда Мухаммеджан, прочитав уже много стихов, замолчал, она сказала громко, с глубоким чувством:
«Бай с самого рождения, еще крошкой, всегда был для меня одним миром, а вся остальная родня — другим. Золотой мой слиток, утешение моей материнской души. С ним родилась моя материнская надежда. Вижу теперь, моя надежда выросла в прекрасный тополь. Я могу умереть спокойно. У такой матери, как я, больше не может быть желаний. Великий Господь, молюсь тебе, молюсь благодарной молитвой».
В юрте стояла тишина. Все слушали эти горячие материнские слова. Но после молчания заговорил Такижан. Недавнее раздражение против Аспана вспыхнуло в нем с новой силой. Не понравились ему и слова матери. «Ой, Япа!» — повернулся он к Ульжан. «Ты всю свою душу только одному сыну отдала, потому так и говоришь. А разве нет и без него благородных и красноречивых казахов? И не они ли сказали когда-то: слава Богу, из нашего рода не вышло ни одного баксы и ни одного акына? Чему же ты радуешься, что твой сын стал настоящим баксы, заклинателем?»
Жиренше с хитрым злорадством ущипнул ногу Уразбая, лукаво поглядывая на Ульжан и беззвучно смеясь. Ульжан всю передернула от слов Такижана. Она быстро повернулась к нему.
«Ты, наверное, думаешь, оба, мол, мы щенки одной и той же матери. Но я-то вижу, что один из этих щенков растет сказочным кумаем, а другой — ублюдком-дворняшкой. Говори, что хочешь, но помни, что ты для меня и ногтя Абая не стоишь».
Кумай — легендарная охотничья собака. Гнев охватил старую мать. Ее широкое, круглое лицо, покрытое глубокой сетью морщин, было очень бледно. В глазах, полных слез, краснели кровавые прожилки, и взгляд ее, устремленный на Такижана, был полон презрения. Такижан схватил камчу и тымак.
«Пошли, уйдем отсюда!» —
Коротко сказал он Джеринче и Уразбаю и буркнул на ходу. «Довольно! Наслышались, мать, выжившую из ума!» И он быстро зашагал к двери. Стихи и напевы, рожденные в Акшоке, переписанные, заученные наизусть, однажды вечером дошли до слуха Кунанбая в час его бессонницы. Они долетели до него, настойчиво звуча из тьмы ночи. Старик ворочался на постели и все не мог избавиться от этой песни, такой упорной, назойливой. Одни и те же слова повторялись снова и снова. Это пел Карибжан, ночной сторож аула. Он недавно услыхал песню и, не сумев с одного раза запомнить ее до конца, пел только начало, бесконечно повторяя понравившиеся ему строки. «Ты, мой супруг любимый, Богом указанный мне». Слова, звучащие вдали, доходили до слуха Кунанбая совсем по-другому. «Гонимый, Богом наказанный», слышалось ему, «бессильны уйти от песни, от ее неразборчивых, но таких грозных слов». Кунанбай разбудил Нургана.
«Калмак, мой Калмак», звал он жену, «что там сторож твердит? Богом гонимы, Богом наказаны. Кого он там клянет? Узнай».
Но Нурганым знала песню. Он поет: «Ты мой супруг любимый, Богом указанный мне», — ответила она. «Говорят, это Абай написал. Эту песню все поют». Кунанбай громко вздохнул и отвернулся к стене.
«Пусть замолчит, не воет, уйми, он покой мой отнял», — приказал он и затих.
«Ты мой супруг любимый, Богом указанный мне, но меня не избрал ты другом, оставил одну во тьме». Когда Нурганум впервые услышал эти слова Татьяны, ею овладела неотдалимая грусть. Эти слова выражали и ее собственную тоску. С первых же звуков песни ей вспомнился Базаралы, друг, покинувший ее в печали. И она замкнулась в своем невысказанном горе. Подозвав к юрте сторожа, Нурганым сказала ему совсем не то, что приказал Кунанбай. «Пой свою песню на том краю, подальше отсюда. А будешь приближаться сюда, пой тихо. Твоя горячая песня старику душу жжет. Понимаешь ли ты, что песня твоя жарче пламени? Не нравится она здесь», — сказала она с тихим вздохом и ушла к себе. Не сторожу, самой себе она высказала то, что крылось в тайниках ее души. Стихи и напевы, рожденные в Акшоке, переписанные, заученные наизусть, плыли в песнях по бескрайним просторам, как тихий ветер Сары-Арки, медлительно и плавно веющий над степью. Они облетели все Шайляу-Табухты, дошли до Киреев верхови, до Уаков низови, до племени Каракесек и Куандык, долетели и до найманов, населяющих долины Аягус, горы Тарбагатая и Алтая. Однажды вечером к крайней бедной юрте далекого большого аула подъехал жених с товарищем. Жигиты нищих аулов, оба они были одеты бедно. И невесту жених просватал себе в такой же обездоленной семье, как его собственная. Молдабек, жених, был певцом. Семья невесты позвала на скромную вечеринку молодую хозяйку аула, которую все любили и уважали. Так Жан пришла. В бедной юрте зазвучали песни. И вдруг, совсем неожиданно, Молдабек одну за другой начал петь «Письмо Татьяны», «Ответ Онегина», «Второе слово Татьяны». С первых звуков сердце так Жан сказала: «Это Абай! Это мог сказать только Абай!»
Так Жан и не стал спрашивать ни о песне, ни о том, кто сложил эту исповедь сердца, взволнованного глубокими чувствами, изливавшего юную печаль, раньше никогда так не звучавшую. Когда Молдобек запел второе признание Татьяны, так Жан потеряла самообладание. Давно неиспытанное смятение охватило ее, волнение отразилось на прекрасном лице. Не ее ли это собственные слова? Ведь я покорилась судьбе, хоть не хотела такой жизни. Я не отреклась ни от любви моей, ни от тоски по себе. Но нам нет возврата к прежнему счастью, говорит песня. Не эти ли слова говорила больному другу и она сама, так Жан, глотая слезы? И вот они не забыты, не угасло, не исчезло их искреннее пламя. Оно вспыхнуло вновь в такой сердечной, чистой песне. Неожиданный привет его души, вся трепеща, она чувствовала, в какой огонь бросала ее эта песня. Весь долгий вечер она просидела, то пламенея, то изнемогая от холодного озноба. Беззвучно и часто капали нескончаемые слезы. А душа повторяла бесконечно и неустанно слова Татьяны. В один из этих тихих летних вечеров на каменистом холме урочища Каскабулак сидел Абай, прислушиваясь к вечернему дыханию аула. В это лето его маленький аул не откочевал на многолюдное Жайляу. Оставшись рядом с жатаками, Абай провел все лето в соседстве с ними. Сегодня утром к Абаю приехало множество гостей, молодых акынов. Они привезли ему радостные вести. Они рассказали ему, как любит народ его стихи, как широко разлетелись по степи его песни. На многолюдную каяндинскую ярмарку съехались несколько племен. И всем запомнилось имя Абая. Везде говорили: «Хороший человек в степи появился. Имя его Абай. У него особенные слова и наставления. Это мудрец, заступник народа, друг несчастных, враг насильников. Родился он в Табыкте, но не для одних табыктинцев. Он сын всего народа. Будем же слушать речь его, запомним его наставления». Какпай, Муха, Мухаммеджан, Магаш, Кокитай привезли Жайляу эти вести Абаю. Радостные и восторженные, они столпились вокруг своего ага-акына, друга и наставника. Они гордятся его именем. Абай с молчаливым удовлетворением слушал их рассказы. Теперь, оставив друзей в юрте, он вышел на холм побыть наедине со своими мыслями. Тайными, скрытыми его душе он делился с вечерней красотой природы, сливаясь с нею. Беспредельными просторами раскинулись перед ним степи Ералы, Ой-Кадыка, Карыка. Как огромен лик спокойного мира, пребывающего в вечерней тишине. Косые лучи солнца розовым светом озаряют этуши. Ровный, мягкий свет разливается по этому блаженному в своем покое миру. Вдохновенный взор поэта видит перед собой уже не степь, а море, спокойную, тихую гладь водного простора. По этому морю жизни плывет одинокий корабль. Подняв паруса, он уходит в неведомый, но чудесный, озаренный светом путь к неведомым далеким берегам. На парусах его начертано борьба и надежда. Корабль, поднявший на себе надежды народа, плывет в гавани, имя которой — грядущее. Это корабль Абая прокладывает в мир широкий, прямой, уверенный путь. Абай пристально смотрит с холма на далекий темнеющий горизонт, взором мысли провожая корабль
в желанное плавание. Высоко над степью сидит на холме Абай, один со своим вдохновением. Впервые за всю жизнь он чувствует сейчас гордость. И на эту гордость он имеет право. Но эта мысль сверкнула мгновенно промелькнувшим ликом радости. Сменив ее, о берег его души ударяет новая волна мыслей. Точно черные тучи набегают на него, надвигается другой лик. Хмурый лик жестокой жизни. Он закрывает сияющую радость, надвигается властно и мрачно. Впереди жизнь и борьба, и в этой борьбе он один. Правда, у него есть сила и надежда. Его сила – это поэзия, его надежда – народ. Но эта надежда еще в беспробудном сне. А сила его, не останется ли она непонятной, неузнанной? Хватит ли у него терпения? Хватит ли воли? Воли, стойкой в одиночестве? Он на вершине, на середине жизненного пути. А там, позади, в пройденном, в прожитом, чего больше? Потерь или приобретений? Да, много из того, что отошло от него, ему не жаль. Чужим ушел отец Кунанбай, чужим стал брат Такижан, и много еще таких Такижанов стало врагами. Один за другим отошли Жаренше и Уразбай. Ну что ж, пусть оторвались, пусть ушли те, кому следовало уйти. Их еще будет немало. Лишь бы остался с ним народ, лишь бы остался в его руке светильник, освещающий его тропу к родному народу. И он шепчет эти слова, как тайную клятву свою. «Где же мое море?» Словно пробудился он и окинул степь взглядом. Теперь она не казалась ему морем. Это была обычная безмолвная равнина Ярала. На ней вдруг взвился клуб пыли. Еще, еще. Пухлые облачка вспыхивают одно за другим. Что это может быть? К Абаю подскакал всадник. Он подскакал сзади, и Абай только теперь заметил его. Загнанный конь его был весь в мыле. Сам всадник тяжело дышал. Это был гонец от джатаков Ералы, посланный Даркембаем, юный садвакас. Тот самый, которого Абай когда-то отвез в школу. Садвакас заговорил дрожащим от гнева и обиды голосом. «Глядите, Абай-ага! Видите, там клубы пыли! Это же разбой! Насильники напали на жалкие стада жатаков! Последних коней отбили и угоняют! Опять нас ограбили!» Ни моря, ни мечты. Угасла даже малая радость. Даже слабое утешение. Жизнь с ее горькой правдой, с ее жестокой борьбой снова властно звала Абая в схватку. Путь Абая. Конец второй книги. 8 мая 2018 года. Читал Джахангир Абдуллаев.